Рит Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Зачем чиновники уничтожают российскую заповедную систему? Тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Алексей Зименко, руководитель Центра охраны дикой природы, Михаил Крендлин, руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Гринпис России, Николай Князьков, старший госинспектор Приокско-Террасного биосферного заповедника и в прошлом уже заместитель директора по науке Прибайкальского национального парка Виталий Рябцев. Итак, я бы, в принципе, на самом деле подумала, что все это случайность. И нет никакого заказа, если бы не внушительный список особо охраняемых природных территорий, в которых почти одновременно начали происходить странные вещи. Я перечислю, собственно говоря, эти зоны. Дагестанский заповедник, Кавказский, Дарвинский, Северо-Осетинский, Курильский, Прибайкальский национальный парк, Приокско-Террасный биосферный заповедник, Залесовский заказник в Алтайском крае, национальный парк в Коме, национальный парк Куршская коса. Во всех перечисленных природных зонах происходит, где руки леса, где захваты земель, где строительство, коммерческого жилья. Это вообще не считая пожаров по вине туристов и браконьеров. Что происходит? Михаил, я хотела к вам обратиться. Ведь вообще, насколько мне известно, заповедная система в России, по-моему, одна из самых лучших считается.
Безусловно, российская система особо охраняемых природных территорий, или как у нас называется, заповедная система, она, во-первых, одна из старейших в мире.
Да, в январе 95 лет, юбилей она празднует.
Да, в этом году юбилей. Очередной, к сожалению, юбилей действительно на фоне не самых хороших времен для этой системы, хотя вот до последнего времени она достаточно динамично развивалась, конечно, были разные времена, там, в 1951 году Иосиф Виссарионович Сталин ее практически уничтожил, мы почти там, 70% заповедников было ликвидировано через 10 лет, Никита Сергеевич Хрущев повторил Модовик, но с тех пор как-то, тем не менее, она выжила. К сожалению, вот та ситуация, которая есть сейчас, хотя формально такие вот решения...
Третьим станет Владимир Путин?
Решение Сталин, о Хрущев, Путин. Том, ликвидации системы не происходит, но по факту, к сожалению, то, что происходит, оно направлено, в общем-то, с нашей точки зрения, именно на то, чтобы система, пока не в том виде, в котором она до сих пор развивалась, уже не существовала. Если говорить о конкретных вещах,
что
есть
происходит?
Несколько направлений крайне негативных, которые, к сожалению, сейчас имеют место, особенно в последние годы. Первое – это, если говорить системно, это попытки, в чем-то уже успешные, реформирования законодательства об особо охраняемых природных территориях. У нас с 91-го года, на самом деле даже...
Так это может быть и хорошо.
Да, в целом реформирование – это, безусловно, хорошо.
У нас законодательство старое, насколько я понимаю.
Законодательство, базовые правовые акты были приняты в 90-х годах, в основном в 95-м году, в частности, федеральный закон об особо охраняемых природных территориях. Конечно, в чем-то он уже устарел, и то не то, что его надо реформировать, с этим никто не спорит. Вопрос, как это делается. Вот, к сожалению, те направления, которые, в частности, активно лоббируются Минприроды, которые вообще-то осуществляют за госполитику в области особо охраняемых природных территорий, а также, по крайней мере, прошлым комитетом по экологии Госдумы.
Тут я должна вас прервать, потому что я приглашала представителей от Министерства природы и звонила, но, к сожалению, вот никто не смог прийти на передачу по разным причинам, отказывались от участия в моей сегодняшней передаче.
Наверное, это понятно. Их позиция – это, во-первых, что вот это реформирование, собственно, подготовлены уже законопроекты, причем они подготовили довольно хитрым способом, то есть еще в 2008 году в первом чтении были приняты поправки в закон об особо охраняемых природных территории, которые вообще ничего существенно не меняли, а вот на второе чтение подготовлена абсолютно другая редакция. Из наиболее, не устраивающих нас, но не только нас,
экологов,
позиция в этом законе является впервые фактически в законодательстве, по крайней мере, российском, закрепляется право, возможность изменения границ заповедников, то есть изъятия их территорий. То есть, например, кто-то очень захочет тебе в заповедник что-нибудь построить, он там ничего ему не мешает, этот кусочек сжечь, например, или там вырубить незаконно, а потом доказать, что да, это вот...
Так это уже было один раз, насколько предпосылки к подобному...
Предпосылки есть, но законодательство это не было закреплено.
Почему был указ президента, насколько я помню, по поводу Сочи, что вот изменили специально границы.
Нет, по поводу Сочи это было изменение. Да, значит, началось все. Да, я на самом деле неправильно сказал. Действительно, вы меня спасибо поправили. То есть, первые такие серьезные реформы мы шли именно в связи с Олимпиадой в Сочи. Как для того, чтобы построить олимпийский объект на территории Сочинского национального парка, что было запрещено
до
этого момента, изменили закон.
Да.
Это вот с этого момента эта лавочка открылась, и, соответственно, вот теперь, аппетиты-то выросли, теперь, хотят уже добраться до заповедника, системы заповедников.
Давайте мы еще Алексей Алексея послушаем. Алексей, какие вот изменения в законодательстве об особо охраняемых природных территориях вас не устраивают?
Вы знаете, Михаил использовал очень скромное слово «реформирование законодательства». На самом деле речь идет о полной ломке устоявшихся на протяжении вот этих 95 лет принципов, понятий, причем вообще теория заповедной системы создавалась несколькими поколениями буквально выдающихся экологов, географов, биологов, то есть, не побоюсь преувеличения, одними из лучших специалистов страны за такой огромный период времени. И вот вдруг появились управленцы, которые посчитали, что это все неправильно и нужно эту систему изменить. Поэтому речь идет не о реформировании.
А в чем там выгода чиновникам? Что там можно, вот, ну, условно говоря, коммерциализировать? Да, чтобы с чего получить выгоду, зачем они вот, взялись за это?
Ну, вот Михаил уже начал об этом говорить. Во-первых, изменение границ. Изменение границ позволяет использовать заповедные земли, ну, например, для строительства. Это прямо так в новых законопроектах и прописано. Строительство капитальных сооружений, инфраструктурных сооружений.
Коттеджи, например, да, мини-гостиниц, что-нибудь такое?
Не мини, а вполне обычных гостиниц, вплоть до дорог и так далее. При этом выглядит, на самом деле, для здравомыслящего человека очень странно, потому что ведь речь идет всего-навсего о очень маленьких масштабах страны, участках территории. Да?
Сколько у нас заповедников? 104?
102. 102. И 42 национальных парка.
И в общей сложности они занимают где-то около 3%.
Меньше 3%
территории страны. То, казалось бы, зачем сосредотачивать на вот этих крохотных участках существенную часть туристической инфраструктуры?
Как приятно людям смотреть на красоту, на природу, все остальное уже,
приятно,
да.
Но дело в том, что вот такая ограниченность стратегическая, она на самом деле тормозит и очень серьезно развитие реального природного туризма в стране, потому что все прочие огромные пространства, не менее интересные для туристов, самых разных, они как бы выпадают из внимания планировщиков. Поэтому это не только проблема особо охраняемых территорий, это проблема как бы развития нескольких взаимосвязанных отраслей хозяйства в стране. А что касается охраняемых территорий, что еще очень важно добавить, это то, что из нового проекта законов выпало понятие бессрочности их создания, их существования. Это принципиально важная вещь, потому что природные сообщества развиваются сотни и тысячи лет. Человек в силу биологических причин
живет
гораздо меньше и не в состоянии как бы на протяжении одного поколения отследить те изменения, уровень сохранности и прочее. Да? Поэтому понятие бессрочности, оно очень важно. А когда человек в виде чиновников выдает себя за Господа Бога и начинает решать, а вот сейчас мы это передвинем, потому что нам тут нужно, мол, что-то изобразить, а в следующий раз мы в другом месте передвинем, то это уже как бы теряется суть и смысл создания вот этих особо охраняемых территорий.
Давайте мы послушаем Виталия Валентиновича, что произошло, вот конкретная история, что произошло в Прибайкальском национальном парке, мне интересно.
3 года назад у нас появился новый директор. Началось давление на людей, много лет работавших в парке. На место уходящих работников ставятся люди, которые не имеют ни малейшего опыта работы в ОПТ, зато имеют большие амбиции в плане зарабатывания денег.
На чем зарабатывались деньги?
Ну, на развитии туризма, прежде всего. Сейчас большие суммы поступили в парк в виде дополнительного финансирования.
Так это же хорошо.
Да, конечно. Только насколько эффективно они будут затрачены, большой вопрос. У нас в этом отношении огромные сомнения. С сентября прошлого года директор находится под следствием по уголовному делу, связанному с коррупцией. Прошло уже 16 месяцев с момента возбуждения этого уголовного дела, но конца его так и не видно. Самое удивительное, что человек, который находился под арестом сначала, вышел на свободу, заплатив крупный денежный залог в 3 миллиона, до сих пор руководит коллективом из 150 бюджетников. Кроме того, получал премию, в том числе и за период, проведенный под следствием. Умудрился съездить в командировку в США. Как это происходит, нам совершенно непонятно.
А вы письмо писали, да, вот недавно, буквально написали письмо президенту, да? О чем просили?
Это уже было второе наше письмо. Его опять обратили внимание на вот этот факт. По первому письму нам ответили, да, находится под следствием ваш директор, но Обвинения, предъявленные ему, не связаны с деятельностью возглавляемого им предприятия. Но мы считаем, что обвинения непосредственно связаны с тем фактом, что Афанасьев работает в системе ООПТ.
Скажите, а что получилось, почему вы теперь уже бывший заместитель директора по науке, вас уволили после этого письма? Ну, или вы сами ушли?
Юридически корректно, я пока еще не уволен. Я получил уведомление о предстоящем увольнении. Оно состоится 5 марта. А пока я исполняю свои обязанности. Увольнение в связи с изменением штатного расписания. Мою должность замдиректора по науке убирают из штатного расписания. Убираются и две ставки научных сотрудников, моих сотрудников. И таким образом из 4 человек, которые работали в национальном парке, занимались наукой, остается в настоящее время только одна ставка. Я считаю, что наука в научном национальном парке практически перечеркивается. Один человек ничего не сможет реально сделать в этом направлении.
А с чем вы это связываете?
Ну, связываю я, прежде всего, с тем, что все мы подписывали письмо. Вот, когда оно было передано не президенту, а именно Министерству природных ресурсов, и вскоре поступило нашему директору, он узнал фамилии подписантов, и буквально все начали испытывать сильнейшее давление. Скажем, лесничих или главных госинспекторов, у нас 10 лесничеств на территории парка, 10 госинспекторов, подписали 4 из них. Все 4 были вызваны, и от всех из них потребовали написать заявление об уходе по собственному желанию, без даты. Один из них такое заявление написал, и вскоре я отказался от своей подписи. Подписали наше заявление 12 человек, один на сегодняшний день отказался от подписи, 3 уволились по собственному желанию, 4 уволены по сокращению штатов.
Да, нетрудно посчитать оставшихся. Понятно. Николай Владимирович, я к вам хочу обратиться. Вы же сейчас работаете старшим госинспектором, и да, вот собираетесь письмо написать. Не боитесь, что вот таким же образом попытаются от вас избавиться?
Да, давление, конечно, на вас есть. Ну, мы первое письмо уже написали, оно было отправлено в несколько адресов, в том числе и в Министерство природных ресурсов, президенту и премьер-министру. Сейчас директор нашего заповедника Иванин Андрей Игоревич также находится под следствием, на него заведено уголовное дело.
Тоже заведено уголовное дело на директора.
Да, это так. Заведено уголовное дело по статье 160, часть 3. Это статья, касающаяся хищения в особо крупных размерах, ну, должностными лицами.
А он тоже вышел под залог?
Ну, его никто не сажал, не отстранял от должности. Приезжала комиссия, которая в большой части подтвердила факты, изложенные в нашем письме. А факты серьезных экономических нарушений со стороны директора Ивонова. И с момента отъезда комиссии у нас уволилось уже 4 человека.
По собственному желанию?
Да, по собственному желанию, но фактически, конечно, под давлением. И, в общем-то, скорее всего, это дело будет продолжено.
Увольнение, в смысле, вы имеете в виду, да? А вы будете бороться до конца, не боитесь?
Да, конечно, будем бороться до конца.
А во втором письме что пишете? Вот вы сейчас же еще не опубликовали, вот в ближайшее время, да, я, насколько понимаю, будет?
Во втором письме, ну, мы пишем о фактах, которые подтвердились в первом письме. Ну, вот, к примеру, вот сейчас передо мной выдержка из акта комиссии, где описывается деятельность так называемого ООО «Экогарант». Договор с ним заключал директор контракта. И руководители этого предприятия являются друзьями директора. За 1,5 года на деятельность ООО «Экогарант» было выделено 2,5 миллиона рублей. Это достаточно крупная сумма, не правда ли?
Откуда, из каких средств? Это из средств, которые выделяются из бюджета на
заповеднику, бюджета, да? Да, на природоохранные мероприятия. И это предприятие занималось расчисткой загонов зубрового питомника от вылежа. При этом комиссия, я настоял на этом при работе комиссии, количественно установила, что объемы работ были завышены в несколько раз. Комиссия отметила о том, что в 3 раза завышена цена от каждого кубометра древесины, но даже если не учитывать завышение цен, то где-то порядка 1 634 000 рублей было заплачено за несуществующую древесину, даже без учета вот этих завышенных цен. А если принимать во внимание реальные цены, которые должны были быть установлены, то переплачено почти 2 миллиона рублей.
Угу. А это новый директор вот у вас? Ну, в смысле...
Да, это новый директор. Новый директор, он работает у нас 1,5 года. За 1,5 года успел такое сделать.
Михаил, насколько я знаю, Министерство природных ресурсов начало практику сажания новых директоров в заповедники, в национальные парки? Сколько всего? Знаете какую-то статистику? Ну,
статистику,
у вас есть?
Статистику сложно сказать.
Ну, вот я о шестерых точно знаю.
Нет, больше гораздо.
Больше,
я думаю,
да?
Что больше 10 за последние, ну, там, слонга, 2 года. Тиров изменилось, к сожалению.
То есть это специально делается?
Да, безусловно, специально делается, ну, не может, случайно. Сейчас трудовое законодательство позволяет уволить директора без каких-либо оснований. Поэтому, к сожалению, такая практика имеет место быть, что на место, в общем, достаточно, ну, профессиональных, давно работающих системы людей, это, ну, как у нас в стране называется, эффективный менеджер. Люди, не имеющие никакого отношения к системе, но там чем-то приглянувшееся министерству или там каким-то местным начальником, который с министерством об этом договорился. Но если говорить вот официально, объявлено в конце ноября, по-моему, Природа на сайте опубликовала вот несколько директоров, из них там есть какой-то замглавы района в Республике Дагестан на место директора дагестанского заповедника, директор лесхоза в Карелии на место директора заповедника, Пайкивач, там, начальник отдела Минэкономразвития, это как раз Плещеево озеро, в заповедник Дарвинский, который находится на границе Вологодской и Ярославской области, аж прислали человека из Якутии, там, очень такая казательная ситуация, там, в Дарвинском заповеднике, это тоже был, работал директором Андрей Шелыпков, человек, это потомственный природоохранник, он сам практически с детства в заповедной системе, его отец много лет работал руководителем всей заповедной системы России, РСФСР еще. Такой очень уважаемый всеми человек, который фактически создавал эту российскую заповедную систему, в большой степени ее создавал. Вот. Но, тем не менее, таким причем был уволен, вот вместо него там человек из Якутии. По пока не подтвержденной информации, это связано с тем, что вот эта территория заповедника, очень, там очень хорошая рыбалка, и вот для ее организации этого человека обсадили.
Приглянулись, да, видимо?
Факта пока нет. Национальный парк Нижняя Кама, тоже очень показательная ситуация. Давно парк судится с таким довольно сильным предприятием ООО «КамАЗ» по поводу 500 гектар земли, которые этот «КамАЗ» пытается отсудить у парка, ну, а по факту для того, чтобы распродать его на какие-то коттеджи. Там были какие-то детские сады «КамАЗа», действительно, но сейчас хотят там строить, подать в частную собственность, там есть несколько судов, и парк, и директор, вот, Хисанин, в чем один из старейших директоров системы, достаточно активно боролся с этим, судился, вот, ну, как-то так совпало по времени, что после того, как министр природных ресурсов посетил Казань, в том числе КамАЗ, во-первых, Минприрода само, которое достаточно активно принимало сторону заповедника, перестало это делать, а потом резко, есть даже факты, во-первых, поручило парку отозвать все судебные иски, когда он отказался, был заменен директор. Тоже такая вполне показательная ситуация, которая, зачем это делается. Курильском заповеднике тоже. Ну, там один директор ушел на его место, планировала женщина, 20 лет проработала в заповеднике, замдиректора по науке, которая, ну, как бы уже получила представление, согласование, министерство направило представление, получило согласование по преду в Дальневосточном федеральном округе, но в последний момент вместо нее был назначен некий человек, который никого не имел отношения к этому, бывший военный прокурор. Правильно, с этим министерство начало рассматривать вопрос об изменении положение подчиненного Курильскому заповеднику заказника «Малые Курилы» с целью разрешить там промышленный лов рыбы. Как-то связано, опять же, с новым назначением, мы не знаем, но есть подозрение, что как-то связано. Ну, можно буквально еще два слова так, да, по системе. Давайте. Значит, помимо изменений законодательства, во-первых, это не единственное изменение, которое планируется. Да, во-первых, часть изменений уже внесены. Причем вот что тоже очень показательно. У нас для того, чтобы что-нибудь, какой-нибудь один конкретный проект реализовать, как бы в Сочи, меняется закон. Да, вот надо было о курорте Северного Кавказа, надо построить курорт Лагонайки в границах биосферного полигона Кавказского заповедника. Что делает курорт Северного Кавказа? Ну, достаточно сильная организация, да, все-таки его представитель Совета директоров Ксения Белялова стал сенатором недавно, входит в Объединенный гражданский фронт, да, как называется. Так вот, ну, поэтому возможностей много лоббистских. Вот в течение там двух месяцев закон об особо охраняемых природных территориях вносится уже в принт, подписанный президентом изменения, разрешающие на биосферных полигонах строительство чего угодно. Тем же, кстати, законом в задачи заповедника вносится познавательный туризм, о чем мы с вами говорили.
Об этом мы поговорим во второй части программы, ну, подробнее о познавательном или экологическом туризме, тем более, что во вторник как раз министр природных ресурсов и экологии России Юрий Трутнев совещался, как раз у него была встреча, да, с директорами государственных природных заповедников, национальных парков, именно как раз по вопросу развития вот этого туризма.
Помимо этого, предполагается там возможность изменения преобразования заповедников в нацпарки. Огульно. Вот там взять любой заповедник, сделать нацпарком. Почему? Потому что в нацпарке можно, опять же, там делать практически все. Любое акционное строительство, гостиницы и так далее, все можно.
Надо же акции проводить. протесты устраивать.
Мы стараемся что-то делать. Более того, мы сказали, что, в общем, полтора года нам удавалось пока удерживать эти поправки. Не только нам, конечно, вместе с коллегами из других неправительственных, из научного сообщества, которое нам очень сильно поддерживает, поэтому пока они еще не приняты. Но мы не знаем, как Новая Дума на это будет смотреть. Вот. Но все это делается именно для того, чтобы... Почему за это так цепляется Минприрода, да? Потому что у всех других ведомств есть всякие другие, а в Минприроде есть заповедники. И, видимо, чиновники считают, что надо с них тоже что-то получить. И для этого, собственно, там фактически общая политика разрешить в самоохраняемых территориях то, что там до сих пор делать было нельзя. И это уже делается, да? То есть даже если говорить о, например, там, самых ценных наших территориях объектах всемирного наследия, ну, может, об этом чуть позже поговорим во второй части, но из 10 наших объектов всемирного природного наследия, которые есть в России, 4 уже несколько лет постоянно связаны с каким-то скандалом, связанным с разрушением этих территорий.
Кавказский, по-моему, входит, да?
Да, это Кавказский заповедник, как раз Полтава-Ганаки, это объект всемирного наследия, это Республика Коми, где в нацпарке ЮГ-2 по инициативе Минприроды вырезали из середины национального парка 2000 гектар и добывают теперь там золото, ну, для разведки, добыть золото буквально через 3 дня должен поехать с прокуратурой на проверку. Прокуратура вроде как созрела посмотреть, что там происходит на самом деле. Это природный парк «Зона покоя Кол», границах участки наследия «Золотые горы Алтая», через который «Газпром» собирается как раз тянуть газопровод, и это Байкал, где, кстати, появилась недавно новая напасть, связанная с тем, что некто господин Слепенчук от партии «Единая Россия» стал членом, депутатом, членом комитета по природным ресурсам Госдумы. Почему я об этом специально говорю? Потому что господин Слепенчук до того, как стал депутатом, владел инвестиционной финансовой компанией «Метрополь», которая владеет лицензией на разработку холодненского месторождения полиметаллических руд как раз в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. И сейчас это запрещено, но господин Слепенчук много раз заявлял, что он ведет переговоры с правительством для того, чтобы решить этот вопрос, ему разрешили добывать это.
То есть там не только комбинат БЦБК будет сливать свои отходы, но и будут полезные ископаемые.
Ну вот, пока не получилось, но теперь он стал депутатом, так что я не исключаю, что в ближайшее время мы будем иметь изменения в закон о Байкале, разрешающие добычу там полезных ископаемых.
Про поправки я надеюсь, что они не будут приняты, но а концепция, которая, насколько я понимаю, была принята, концепция развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения, концепция правительства России, поговорим во второй части нашей программы. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. «Зачем чиновники уничтожают российскую заповедную систему?» Тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Алексей Зименко, руководитель Центра охраны дикой природы, Михаил Крендлин, руководитель программы по особо охраняемым природным территориям организации «Гринпис России», Николай Князьков, Приокско-террасный биосферный заповедник, старший госинспектор, Виталий Рябцев, бывший заместитель директора по науке Прибайкальского национального парка. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 18:30 в эфире краткая сводка новостей. В Москве в районе Новопушкинского сквера усилены меры безопасности в связи с проведением согласованного с властями митинга против полицейского произвола. Среди участников акции члены движения «Левый фронт», «Белая лента», а также активисты ликвидированного по решению суда протестного лагеря «Окупай Абай». Премьер-министр Дмитрий Медведев на сегодняшнем съезде партии «Единая Россия» был единогласно избран ее председателем. У мэрии Москвы полиция предприняла попытку разогнать участников акции в защиту прав жителей бывших общежитий, которые, как утверждается, были незаконно приватизированы. Ксения Собчак отстранена от работы ведущей церемонии вручения премии российского телеканала «Муз-ТВ», которая пройдет 1 июня. Телеведущая в последнее время активно участвует в акциях гражданских активистов в Москве. В Финляндии число погибших в результате стрельбы в городе Хювенкеа возросло до 2. На юге Йемена в ходе продолжающихся с пятницы боев погибли 27 боевиков Аль-Каиды и 7 йеменских военнослужащих. Камердинер папы римского Бенедикта XVI Паоло Габриэле арестован в связи со скандалом, связанным с утечкой секретной информации в медиа. Франция призвала к немедленному претворению в жизнь мирного плана по урегулированию конфликта в Сирии, предложенного международным посланником Кофи Аннаном. Министр иностранных дел Франции осудил гибель десятков людей при обстреле правительственными войсками города Хоула в провинции Хомс. По сведениям правозащитников, при обстреле Хоулы погибли свыше 90 человек, включая 25 детей.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Зачем чиновники уничтожают российскую заповедную систему? Мы продолжаем нашу сегодняшнюю передачу. В гостях у меня Михаил Кремлин, руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Greenpeace России, Алексей Зименко, руководитель Центра охраны дикой природы, Николай Князьков, старший госинспектор Приокско-Террасного биосферного заповедника, и Виталий Рябцев, бывший заместитель директора по науке Прибайкальского национального парка. Как я обещала во второй части программы, мы поговорим про концепцию, которую разработало правительство России, концепцию развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения. И она, на самом деле, эта концепция фактически очень вяжется с той встречей, о которой я тоже упоминала в первой части передачи, встречи министра природных ресурсов и экологии с директорами государственных природных заповедников и национальных парков, поскольку и в том документе, и в этой встрече обсуждались вопросы развития познавательного туризма. Вот, Алексей, на самом деле познавательный туризм – это хорошо. Это люди, которые бережно относятся к природе, у которых есть возможность посмотреть на нее. И если делать экологические тропы, специальные места, то почему бы и не развивать экологический туризм?
Вы знаете, Кристина, во-первых, я бы воздержался употреблять термин «экологический туризм».
Его нет, да, в законодательстве?
В России экологического туризма нет ни в законодательстве, ни по сути. Это совершенно особое понятие, которое существует при особых условиях. Наши туроператоры и приверженцы и близко их не используют, и им не следуют. Фактически, это произвольное использование брендового выражения.
Для того, чтобы облагородить свою деятельность, вы думаете, так?
Ну, наверное, да. Что якобы скрыть за этими словами. Знаете, вот то, что происходит у нас в России, это одна из разновидностей природного туризма. Почему не использовать эти слова, я, честно говоря, не очень понимаю, потому что природный туризм, он позволяет действительно проводить разные варианты туризма, в том числе на территории национальных парков, что как бы совершенно оправдано, и в других регионах страны. Но для того, чтобы у нас появился экологический туризм, нужно выполнить целый ряд требований, которые предъявляются к этому виду туризма. Но это, боюсь, отдельный разговор, в рамках этой передачи мы его не сможем обсудить.
Ну вот Минприроды, например, дополнительное финансирование предлагает тем директорам природных охраняемых территорий, которые, насколько я понимаю, пойдут на сотрудничество с Министерством, с Минприроды. И вот я не знаю, Михаил, что будут делать? Развивать туризм всячески?
Ну, во-первых, я должен сказать, что термин познавательный туризм, то у нас законодательство тоже нет. Поэтому вот есть разные точки зрения, что это такое. Ну вот, например, в концепции, о которой вы упоминали, там указано, что в частности он подразумевает там, в том числе и на территории заповедников. Я подозреваю, что сейчас вот изменением закона задача заповедника познавательный туризм уже внесен. И в режим заповедников указано, что вот эти задачи, то, что можно делать для выполнения этих задач, можно делать. А концепция прямо присмотрена строительству мини-гостиниц. А у нас этих мини-гостиниц вон все Рублевки настроены. Вот. Ну, понятно, что по этому делу можно все что угодно понаметь. Поэтому это такой очень хороший способ для организации каких-то совершенно конкретных коневских рек, в том числе, еще раз повторяю, заповедник – это то, что уже есть, да, уже есть нормативная база для этого. Конечно, все очень сильно зависит от директора. Там, где директор заповедника достаточно принципиальный, ну, такие, к счастью, у нас тоже остались, ну, или пока не сняли, он сопротивляет.
Как мы, о чем мы говорили в первой части передачи.
Да, такое тоже бывает, ну, или пока он принципиальный, он достаточно, его можно снять, но пока он не сняли, он этому сопротивляется. И я не могу сказать, что, вот, например, там, вот, да, не первый, в прошлом году вы же тоже выделяли дополнительное финансирование. Я могу сказать, что в Байкальском заповеднике очень по-умному, с моей точки зрения, директор распределил, во-первых, основное там все маршруты, они в заповеднике, а в охранной зоне, то есть как бы можно все делать не за счет приоценных природных комплексов. Но, к сожалению, законодательство позволяет, неизмененное законодательство, если раньше это было запрещено, то теперь это допускается делать и не только там, а где угодно. Естественно, этим будут пользоваться. Вот. Что касается... И вы совершенно правы, да, вот все общая политика и правительство, и министерство, в частности, выросшее в этой концепции, она в большой степени направлена на развитие туризма. Именно туризма, в том числе и в заповедниках, что, в общем, ну, с нашей точки зрения, по крайней мере, Гринпис, в общем, неправильно. Это не значит, что там нельзя заниматься каким-то экологическим просвещением, можно и нужно. Но, во-первых, все-таки стараться его локализовывать на прилегающих к охраняемым территориям, там, в охранных зонах, в каких-то подвижностях, если нужна охраняемая территория, что, кстати, будет способствовать их развитию, что и правильно, да, регионов. А во-вторых, все-таки делать это в очень ограниченном виде, не начинаю. Теперь, к сожалению, как говорят, концепция изменилась.
А давайте про туристов спросим у, например, у Николая Князькова. Николай Владимирович, как относитесь к туристам? Страшно мусорят и там ведут себя ужасно или наоборот?
Да, нормально отношусь. Наш заповедник относится к наиболее посещаемым заповедникам России. За год у нас бывает до 70 тысяч человек. В основном это люди, которые приходят на зубровой питомник, посещают музей природы. И, в общем-то, все довольны, с удовольствием приезжают. Некоторые по много раз приезжают. Но вот с организацией экологических троп надо, конечно, быть осторожнее. Нельзя их пролагать через ядро заповедника. Надо обязательно сопровождать людей, которые идут по экологическим тропам. Ну, в общем, при...
В общем, вы за развитие туризма или нет?
Да, я за развитие туризма. Но ведь... Ну, вот у нас посещает много людей.
Финансирование какое-то дополнительное приносит?
Да, приносит, конечно. Это заповедник зарабатывает достаточно приличные деньги. Но если в заповедник вкладывать много средств и заставлять его увеличить приток отдыхающих, приток туристов, то вряд ли это произойдет. Вот я в это не очень верю. Вот это количество, которое сейчас у нас в заповедник приезжает, оно примерно и будет оставаться постоянно. Вкладывай сюда деньги, не вкладывай. Вкладывать, конечно, надо, но отдачи, я не знаю, будет ли она.
А давайте еще тогда Виталий Валентинович послушаем по поводу туристов. Дело в том, что я вот около Байкала была, делала как раз специальную, помню, передачу на этот счет, и я помню, сколько мусора они оставляли на берегах этого всемирно известного озера.
Да-да, у нас через...
Вы, наверное, не любите туристов. У вас они не такие приличные.
У нас проходит самый мощный, например, туристический поток через наш парк. Только в районе Малого моря, это самый популярный район, в этом году, по подсчетам, отдыхало 500 тысяч человек. Для байкальской природы это очень много. Отношусь к ним по-разному. Есть нормальные туристы, нормально относящиеся к природе. Но чаще почему-то это бывают иностранцы, которые именно ею восторгаются, восхищаются. А среди наших людей нередки вандалы настоящие. Меня просто возмутили в этом году случаи, когда уникальные деревья, заслуживающие статуса памятника природы, уничтожались туристами, отрубались корни на дрова. Уникальных деревьев, которые растут 300-400 лет в жестчайших условиях. Красивейшие деревья. Это делают наши люди. Мне кажется, от наплевательского отношения ко всему. Не только от незнания. У нас произошло экологическое одичание населения, я считаю. Деэкологизация в полной степени. Для нормальных людей я в прошлом году написал брошюру «Как себя вести, отдыхая на Ольхоне». Именно для туристов, чтобы уменьшить тот ущерб, который носит уникальной природе острова.
Ну вообще, они нужны туристы?
Ну, без них просто невозможно. И они были и будут. И поток, вероятно, будет расти. Но прежде всего, этот поток нужно жестко контролировать. Намного жестче, чем сейчас. И вводить ограничения, скажем, в нашем спарке на движение квадроциклов, автомашин в ряде районов, водного транспорта. Я бы запретил гидроциклы в основном парке нашем. Все распугивает живое. Есть территории, куда нужно запрещать доступ периодически. Скажем, остров Ольхон, период лесных пожаров, необходимо закрывать для посещения неорганизованных туристов. Но на сегодняшний день все это только пожелание. В реальности практически ничего не делается.
по поводу развития туризма. С одной стороны, необходим в условиях недофинансирования, это, Михаил, об этом я вам потом вопрос задам, хорошо, потому что вы же писали на эту концепцию свое резюме, которое мы еще не опубликовали, мы будем первыми, кто расскажет об этом резюме на эту концепцию правительственную, и про деньги особо поговорим. А вот насчет туризма, вот с одной стороны, без туристов заповедники не выживают в условиях недофинансирования, а с другой стороны, они могут делать, что они хотят.
Ну, не совсем так. Конечно, в заповедниках все-таки приглядывают за туристами, но вопрос поднят совершенно справедливо. Вот в чем причина того, что нужно развивать туризм на заповедных территориях? Говорят, что одна из главных причин – это отсутствие бюджетных средств на поддержание заповедников и национальных парков. Вы знаете, ну, неправда это. Потому что деньги у государства есть. И вот недавний пример. Выявились факты нецелевого расходования средств вот по центральной кольцевой автодороге. Около 9 миллиардов рублей всего за 2, по-моему, года ушли неизвестно куда. Вот если пересчитать эти деньги на наши 200 вот особо охраняемых территорий, их бы хватило, это только по одному случаю. По одному случаю, по центральной кольцевой дороге, да, их бы хватило с избытком на обустройство, действительно нужное обустройство туристической инфраструктуры в национальных парках, на планирование территории грамотной. В эти работы нужно вкладываться. Без них правильный туризм не пойдет. И вовсе не на строительство этих гостиниц. Ни в коем случае нельзя превращать национальные парки, даже национальные парки, в дома отдыха, в санатории и прочие вещи, курорты. Это совсем другой тип отношения и взаимоотношения с природой. Национальный парк создается для того, чтобы человек увидел действительно естественную природу. Ради этого они туда приезжают. Именно поэтому так популярны национальные парки в США и других странах, потому что они видят там нетронутую природу.
Понимаете? А там развит бизнес же все-таки, да, в США, развит, например.
Правильно. Но там совсем другая система, в том числе денежных отношений. Поэтому вот эта лукавая причина, она на самом деле это прикрытие. А в условиях вот этого волюнтаризма и произвола, о котором только что вот в первой части передачи мы услышали от охраняемых территорий, когда заставляют сотрудников писать заявления без подписей и так далее, да, запрещают высказывать мнение. Откуда этот произвол и волюнтаризм на местах? Да, конечно же, он идет сверху, от центральных органов власти, от Министерства природных ресурсов, которые, на мой взгляд, фактически приватизировала систему заповедников и национальных парков России. Почему я так считаю? Потому что упомянутый вами недавний пример принятия правительством достаточно принципиального документа по концепции развития заповедного дела до 2020 года...
По-моему, прямо в конце, под Новый год,
да? Декабря.
Принимался буквально без каких-либо консультаций со специалистами и общественными организациями. Это один пример. Второй пример. Опять-таки, мы недавно отмечали 95 лет заповедной системе. Баргузинский заповедник, первый, который был создан, в честь, вот по его дате отмечается это событие. Так вот, не так давно Баргузинский заповедник и Забайкальский парк были объединены с точки зрения управления. Опять-таки, совершенно кулуарно и, на мой взгляд, волюнтаристски, без каких-то серьезных обоснований, исключительно с точки зрения удобства управления из центра. Но разве это подход к управлению такими непростыми объектами, большими территориями, с разными статусами, разными природными, социальными, экономическими факторами? Это волюнтаризм.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Зачем чиновники уничтожают российскую заповедную систему? Тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Алексей Зименко, руководитель Центра охраны дикой природы, Михаил Кринлин, руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Greenpeace России, Виталий Рябцев, Прибайкальский национальный парк, бывший заместитель директора по науке, и Николай Князьков, старший госинспектор Приокско-Террасного биосферного заповедника. Зименко. Михаил, когда Алексей Зименко рассказывал про то, как под определенные проекты, сколько там денег уходит, а я вспомнила, как под строительство объектов, под Олимпиаду в Сочи, сколько денег уходит. Лунная поляна у нас тоже очень известный проект, который часто называют дворцом Медведева. Там, и сколько вообще вот таких вот объектов, значимых для чиновников высшего звена, и сколько туда денег отправляется, вот сколько денег из бюджета уходит на развитие вот этой заповедной системы в России. Есть цифра?
Ну, я пытался анализировать закон о бюджете на 2012 год.
Вот сколько?
Вот у меня получилось, ну, возможно, я в чем-то ошибся, но вот на предохранные учреждения, это в первую очередь заповедники, национальные парки, 5 миллиардов 315 миллионов, примерно так, рублей.
Так, на строительство в Сочи сколько у нас?
Сейчас, секунду, можно я вот
да,
чуть-чуть?
Давайте, что вы
я
хотели?
Только хотел сначала сказать, ну, во-первых, почему же неизвестно? Известно, ну, куда ушли деньги на ЦКАД, на проектирование ЦКАД, ну, по крайней мере, это опубликовано, на финансирование этих экстремистских националистических группировок, ну, по крайней мере, это официально опубликовано. Может, что-то и не так, но об этом пишут.
Вот. Это где это опубликовано? Давайте источник сразу.
Росбалт, и у нас на сайте Forest Forum можете найти, мы там перепечатали это. Нет, это не выдумали. Это ФСБ, собственно, раскрыло эту информацию. Может быть, конечно, они какие-то свои вопросы решают, но об этом сказано. Вот. Но я хотел еще буквально одну вещь сказать перед тем, как перейти к деньгам, хотя это связано. Вот говорили о американских национальных парках. А вы можете себе представить ситуацию, когда, например, президент Обама или губернатор соответствующего штата, чтобы захотели бы построить себе какой-нибудь коттеджик в Йеллоустонском национальном парке? Нет, наверное, можете представить, только я не представляю, через сколько времени они после этого бы
придержались.
Придержались, да, да, я думаю, очень недолго. А у нас ведь что, да, вот вы уже упомянули Лунную поляну, да, это совершенно официальное, ну, не знаю, конкретно чьё, но инициатором ее строит, является управление делами президента. Действительно, территория, которая фактически исключена из Кавказского заповедника, а сейчас, буквально несколько месяцев назад, тот же самый Кавказский заповедник каким-то способом объявил конкурс на, и уже он прошел, на строительство дороги через территорию заповедника, что вообще-то незаконно запрещается, к некой метеостанции, которая, как выяснилось, не существует. Причем в эфире вашей передачи, вашей радиостанции, господин Гизатуллин, замминистра природных ресурсов,
да,
он подчеркнул, что, подтвердил, что этой метеостанции нет, метеостанции нет, но они ее тоже построят вместе с дорогой. Вот 150...
И что ущерба заповеднику
250,
не будет.
Ущерба заповеднику не будет, хотя те же самые научные сотрудники заповедника в том же самом интервью говорят, что это правда, действительно, эта дорога пройдет через уникальное сообщество самшита, краснокнижные реликтовые растения, которых там уже очень сильно угробили при строительстве олимпийских объектов в Сочи, там, видимо, хотят добить. Вот. Но это как бы один вариант. Вот. Другой вариант, да, естественно, это Утриш, который всем на слуху. И если вы помните, да, что там для того, что, да, создан заповедник, но при этом самые ценные территории из него исключены, для, причем исключены ровно те территории, которые сданы в аренду некой странной структуре под названием Фонд некоммерческих региональных проектов ДАР, согласно лесному плану Краснодарского края, инициатором этого строительства является главное управление капстроительства, управление делами президента, который, конечно, это отрицает, но документы-то есть, никуда не делись. Вот буквально только что администрация Краснодарского края объявила конкурс на подготовку документации на ликвидацию заказника Большой Утриш. Это, собственно, территория, вот поскольку
да
территория,
что?
Которая не вошла в заповедник, она осталась в заказнике. И, собственно, до сих пор именно этот статус не давал возможности ее уничтожить, хотя там были планы строительства дороги, они даже начинались, там общественность грудью ее остановила, все это вы помните. Вот теперь,
ну, конечно,
значит, официально объявлен конкурс на ликвидацию заказника, также заказника Абраус, который другую часть побережья, которая не вошла в заповедник, захватывает, для того, чтобы и вот этот самый, видимо, фонд ДАР, и администрация края, которые там есть свои вполне коммерческие интересы, могли спокойно, после того, как этот статус будет снят, эту территорию застроить, поскольку она уже вообще не будет охраняемой, соответственно, никаких юридических препятствий, ну, кроме там места обитания краснокнижных видов, для этого не будет. Эта вот информация появилась специально на сайте закупки, она помещена. Стоимость, по-моему, 1 300 000 рублей. Ну, ладно, это как бы то, что, к сожалению, им тоже придется бороться. Ну, вот к вопросу о том, можно... В чем мы отличаемся от Соединенных Штатов? По поводу денег. Да, действительно. Вот та сумма, которая сейчас выделяется из бюджета, ее действительно, по нашим расчетам, категорически не хватает для финансирования заповедной системы вот этих 5 миллиардов, даже если там, может быть, я ошибся на несколько, но если там какие-то есть еще дополнительные источники, которых я мог просто не обнаружить в законе о бюджете.
Так вот как бы чиновники пытаются вот за счет развития туризма вот добавлять.
Да, сейчас, секундочку, значит, по нашим оценкам, ну, опять же, возможно, они в чем-то генерализованы, мы представляем себе ситуацию, что каждый заповедник в среднем работает 100 человек, у них, ну, в среднем, да, понятно, что реально в некоторых больше.
А нет, Виталий Валентинович говорил про 150 человек, да, правильно?
Это достаточно крупная территория.
Сколько у вас, Виталий Валентинович?
Да, 150, но у нас крупный
на основном.
А у Николая Владимировича сколько человек?
70.
Нет, 51 человек.
Ну, вот, видите, то есть вы средний берете?
Мы берем среднее.
Вы берете среднее.
То вот если брать 100 человек там и положить им зарплату 30 тысяч, но это очень большая зарплата по мягкой заповедной системе.
Виталий Валентинович, какая у вас была зарплата?
У меня 23 тысячи.
Ну, опять же, Виталий Валентинович был замдиректора по науке, я говорю, 30 тысяч средняя зарплата на заповедник, а при этом еще, чтобы по 50 миллионов в год оперативных расходов.
Это что значит?
Заповедник. Ну, это помимо зарплаты на основную деятельность заповедника, если по каждому заповеднику в год выделялось 50 миллионов рублей, а еще те заповедники, я считал, половину, которые, ну, в труднодоступных местах, которые используются вертолеты, положим, раз в неделю, когда год они могли летать там на вертолетах.
А в Прибайкальском используется вертолет, Виталий Валентинович?
Нет, для туристов.
Не для туриста, вот для вообще деятельности. Вам нужно было бы услуги вертолета?
Когда-то лет 15 назад они использовались для авиаучета копытных, но это в далеком прошлом. Но я не уверен, что это даже необходимо.
Губернатор этой Иркутской области, вот покойный, и летал на вертолете над Прибайкальским парком. Правда, это плохо кончилось.
Да. Но он именно на территории парка и погиб.
Вот. Ну, в общем,
это к вопросу о охоте?
Да. Ну, в общем, если вот все это суммировать, то есть я считаю, что мы несколько завысили потребности заповедника. У нас получилась сумма 18 миллиардов рублей на всю систему. А при этом мы учитывали не только действующие заповедники, но и те, которые планируют создать в 2012 году,
ну, знаете,
согласно концепции.
Я могу вам сказать, что, в принципе, это все-таки не так много.
А, нет, это не так много. То есть это много, конечно.
США уходит
в 4 раза больше, чем выделяется. Но вот, скажем, теперь мы попробуем действительно совершенно правы сравнить с несколькими, так сказать, проектами, которые у нас реализуются в России. Ну, например, такое вот у нас есть важное мероприятие в этом году – саммит АТС в Владивостоке. Ну, я не спорю, что у нас надо развивать сотрудничество с странами Азиатско-Тихоокеанского региона, ну, там разводчество немножко пространно развивается, с нашей точки зрения, в основном выражаясь в продаже всего и вся Китаю. Вот. Но, тем не менее, так вот, на строительство объектов сам и вообще на организацию выделено 240 миллиардов рублей на один объект, да? Вот как нам недавно совсем счетная палата опубликовал данные по проверке Олимпиады в Сочи, выяснилось, что там уже 1,3 триллиона рублей потрачено на подготовку Олимпиады. Сколько из них, правда, украли, я ничего не успел выяснить. Вот. Ну да, уже говорили про ЦКАД, где уже почти 9 миллиардов украли, в общем, не самые полезные вещи. Вот. Из таких... Да, при этом ведь это все ведь тоже непросто. Ведь все эти проекты мы выбираем те, которые приводят к достаточно серьезным разрушениям природной среды. Причем даже потому, если говорить о том же самом метеотест, то, ну, слава богу, там удалось отбить заповедники, хотя по первым планам в охранной зоне Дальневосточного Московского заповедника, чуть в самом заповеднике, планировалась очередная резиденция то ли президента, то ли еще кого-то, специально под этот саммит. Слава богу, благодаря там принципиальной позиции нас и Дальневосточного отделения Академии наук, вот почему эту дачу стоимостью, кстати, 7 миллиардов рублей перенесли на остров Русский. То есть тогда вот удалось отстоять. Вот. Если говорить еще о чем-нибудь, ну да, вот, например, очередная скоростная железная дорога Москва-Санкт-Петербург, которая планируется согласно распоряжению правительства номер 1522-р 31 августа 2011 года. Это которое все время уже начинали строить, тогда она предполагалась проходить через Валдайский национальный парк, но пока, то есть, получили кредит Европейского банка реконструкции и развития, ну, на этот кредит вырыли котлован в городе Петербурге. На этом все кончилось. Теперь опять ее хотят строить, ОРЖД. Стоимость, которая официально была объявлена, 1,3 триллиона рублей. Не знаю, как может быть такая дорога. Тем более, что, в общем, ну, наверное, и...
Ну, в России, как известно, самые большие затраты на строительство дорог.
Вот. Ну, и что говорить, если говорить о... Это как бы вообще... А еще же ведь есть совершенно природоразрушающие проекты, да? Например, тот же самый курорт Лагонаки, который, вот, который изменил законодательство, который планирует строить ООО «Курорт Северного Кавказа». Его стоимость 7-6 миллиардов рублей, а стоимость... Общая проекта, по-моему, 15 миллиардов долларов. Ну, всего кластера. Напоминаю, что по планам о курорте Северного Кавказа, по крайней мере, они, конечно, отрицают, но те документы, которые попадают в руки, они подтверждают, что помимо Лагонайки еще Три заповедника попадают в эти планы. Это, соответственно, заповедник Северо-Осетинский, действительно, планируется курорт Мамисон. Но есть не заповедник, то точно попадает в национальный парк Алания. Это Кабардино-Балкарский и национальный парк при Эльбрусе. И, правда, частично заповедник Тибердинский, но там небольшая территория, действительно, попадает, затрагивает территорию заповедника. Вот. Ну и уже упоминалось вот этот только что объявленный конкурс на строительство очередной этой самой дороги через Кавказский заповедник. Это тоже, ну, поменьше, скромнее, 250 миллионов. Вот. Вот на все это у нашего государства деньги есть. Причем как они используются, насколько эффективно показывает и ситуация с ЦКАД, с проектированием, да, и ситуация с Сочи, вот то, что данные общественной палаты, то есть вообще эти деньги хотя бы сэкономили на том, что своровали, не пустили сэкономленные на заповедную систему, никакого туризма было бы не нужно. Но, к сожалению, у нашего государства, видимо, другие приоритеты. И на самом деле, я думаю, что хотя туризм вот этот прикрывается действительно в том числе возможностью дополнительного финансирования со стороны заповедников, на самом деле это просто конкретные чиновники, конкретные коммерческие структуры решают свои конкретные проблемы, как это уже, к сожалению, происходит.
Есть у нас, да, программа уже
завершена. С Кавказом и так далее.
Завершается, ну, давайте, да, можно, да, под завершение.
Есть еще принципиальная вещь, связанная с финансированием особо охраняемых территорий. Заставлять заповедники и национальные парки зарабатывать — это все равно, что заставить зарабатывать органы внутренних дел, например. И вот это, именно это и происходит сейчас, потому что когда люди видят, что их обеспечение зависит исключительно или от туризма, или еще от каких-то посторонних, от сохранения природных ресурсов дел, то они естественным образом вынуждены буквально заниматься прежде всего этими работами. То есть фактически практика зарабатывания средств заповедниками и национальными парками убивает корни, убивает саму суть заповедания и развития национальных парков.
А зачем чиновники уничтожают российскую заповедную систему? Это была тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня были руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Гринписа России Михаил Крындлин, руководитель Центра охраны дикой природы Алексей Зименко, старший госинспектор Приокско-террасного биосферного заповедника Николай Князьков и бывший заместитель директора по науке Прибайкальского национального парка Виталий Рябцев. Мы завершаем программу «Третий сектор». Я, ведущая Кристина Гарелик, прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале, 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».